Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
И снова здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы вновь говорить о великом, известном поэте, красавце, беллетристе, драматурге, писателе, о его жизни и творчестве. Итак, мы вновь будем беседовать об Иване Сергеевиче Тургеневе. Слушайте продолжение.
Будучи либералом, будучи устойчивым сторонником, что такое либерал, давайте опять-таки для современного российского слушателя надо пояснять. Либера – это свобода. У нас сейчас слово это превратилось чуть ли не в ругательство, а я просто возвращаю исконный смысл. Либера – это свобода. Либерализм – это на старте политическое и культурное течение, родившееся, кстати, в Англии. Его первым классиком был Джон Локк. Которая
Чему
ставит...
Из уст Городничего, да?
Да, либералы. Я в одной общеобразовательной школе преподавал литературу, и я, когда прочитал в этот усла фразу «шелкоперы, либералы»,
проклятые, да,
несколько парней с Камчатки хором выдохнули. Чё, прямо так?
Я открывайте говорю, книгу.
А еще у меня был случай. Ввел я в колледже философию, сдавали у меня студенты, авторемонтники сдавали философию, и очень хорошо сдавали, в присутствии педагогов, там деканата, ну, колледж. И вдруг завуч таким тоном, Мария Ивановна типичная: «Чё, это ваш Кант либерал, что ли, был?» Я говорю: «Ну да, от либерализма все зло на земле». Я интеллигентно сказал, я говорю: «Сожалею, но у Канта был противоположный взгляд на эту проблему». Вот это наше сегодняшнее Городничий встает сквозник Мухановский и радостно потирает руки, понимаете? Так вот, поэтому в этой системе свобода, если ты принимаешь свободу как высшую ценность, ты уже никогда не примешь насилие как высшую ценность. А насилие было две крайние точки. Это ультраконсерваторы, Крутицкие и Мамаевы из Островского. Да. И с другой стороны, вот эти самые наши замечательные Добролюбовы, Писаревы и те, кто за ними пойдут. Из песни Игоря Талькова «Господа демократы минувшего века». Понимаете? И вот здесь развилка произошла вокруг журнала «Современник» при следующих обстоятельствах. Когда выходит роман «Накануне», а вообще, ведь я вам скажу, ведь смотрите, ведь о чем, сразу я вам скажу, о чем романы Тургенева, да и большая часть повести тоже, потому что к романам Тургенева надо спокойно приплюсовывать такие шедевры повести, как «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды», «Фауст», «Степной король Лир» и так далее. Значит, здесь на первый план выходит несколько сразу объектов, которые становятся материалом для рефлексии Тургенева. Ну, во-первых, неожиданная совершенно на первый взгляд такая ностальгически идеализированная через слезу взгляд на дворянскую культуру.
Да, да, да.
А вы знаете, Тургенев был очень тонким диагностом. И вот, знаете, опять-таки сошлюсь на Валерию Новодворскую, она это очень хорошо об этом написала. Дело в том, что Тургенев не мог не видеть колоссальную красоту этой культуры. Знаете, когда Новодворская так со смаком описывала все, что писал Тургенев, она вдруг употребила такой термин «элои». Ну, напомню, роман Герберта Уэллса «Машина времени», где в будущем две расы – элои и морлоки. Так вот, элои – это невероятное совершенство, духовное и телесное. Вот герои вот этих вот дворянских гнезд, само слово «дворянское гнездо», да, это культура русских элоев. Причем Тургенев прекрасно дает себе отчет, что она обречена. Она обречена по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы элои могли существовать, нужны морлоки. Звероподобные, скотоподобные существа, которые их обслуживают.
Да, конечно.
Но которые при этом еще и жрут этих элоев. То есть Герберт Уэллс написал вообще страшную совершенно антиутопию, но она как патрон в лузу ложится на русскую почву, потому да. что Герасим у Тургенева просто уходит от барыни в деревню. А мы знаем, что сделают внуки Герасима через 60 лет. Они придут в это имение и далее, да. и ля-ля-ля по тексту, да. и 1917 год во всей своей красе. Маркиз де Кюстин, конечно, когда он побывал в России, как раз на момент, почти на момент старта Тургенева, и он написал же открытым текстом, это невозможно читать без содрогания, что еще, говорит, 50 лет такой политики, которая в России, и будет такая революция, по сравнению с которой Великая Французская покажется детской игрой. Он ошибся на 20 лет, не через 50, а через 70 это произошло, и 20 лет жизни подарили реформы Александра II. Вот если бы их не было, то как раз через 50 бы все и произошло. 20 лет, вот как раз 20 лет реформ. 61-й, 81-й. Вот они и дали дополнительные 20 лет. Вот. И, кстати, очень точная аллюзия Новодворской. Древняя Греция. Вот она создала потрясающую по рафинированности культуру, оплодотворившую все дальнейшее человечество. Материально держалась на рабстве.
Да.
И вот, как напишет Новодворская, реформы Александра II положили конец великой подлости и великой красоте. Потому что вот эта культура дворянских гнезд, удивительная по своей рафинированности.
Да. Но за чей счет?
Да, так самое главное, что она не после реформы 61-го года она не имела никаких шансов сохраниться. И вот забегая вперед скажу, мы ведь увидим матрицу экспоненту русской литературы. У Тургенева вот это вот «Остановись мгновение», потому что он прекрасно понимает, что это все сейчас уйдет в лету. Оно также уйдет в лету, как ушла классические Афины, понимаете? Вот. Гончаров, который не дворянин, а разночинец, он это же самое напишет таким пристальным хирургическим взглядом и сделает диагноз, все, уже трупное окоченение немножко, мы к этому вернемся. Салтыков-Щедрин, дворянин, более того, боярин по происхождению, но принадлежащий к радикальному лагерю, он напишет «Господа Головлёвы»,
да.
где не окоченение, а трупное разложение уже идет из дворянских семей. Чехов, внук крепостного, напишет «Вишневый сад». Все, свидетельство о смерти. Но это не самая нижняя точка падения. Самая нижняя – Максим Горький, пролетарий на дне. Барон-бомж. А ведь мы с вами знаем по истории, по историческим исследованиям, 40% русских дворян разорилось.
Да.
Ведь забегая вперед, вот мы будем, когда о Некрасове говорить, вот это порвалась цепь великая, порвалась, раскочилась.
Это после отмены крепостного,
одним концом по барину, другим по мужику. Крестьяне-то лучше приспособились к новым обстоятельствам. Другой ценой, да. Как они приспособились? Ценой отката в архаику. Мы к этому еще вернемся, в общину. Вот. А дворянство почти каждый второй разорился. Это страшная социальная катастрофа. Страшная, между прочим. Вот. И, кстати, маленькая деталька. Убийцами Александра II стали дворяне. Понимаете, это и Софья Перовская дворянка, и Игнатий Гриневецкий, который бросил ему под ноги бомбу, шляхтич. Понимаете, это интересный фактик.
Тургенев, как великий в своем роде провидец.
Провидец и диагност.
Провидец, да. Он просто в своих произведениях активно, в образах, в художественных образах пытался раскрыть глаза о том,
да.
Что
во-первых,
происходит.
Да. Во-первых, он заставил, знаете, как вот в Библии Иисус Навин сказал: «Солнце, остановись». Тургеневу это удалось, потому что если бы не романы Тургенева, и от себя добавлю, если бы не опера Чайковского «Евгений Онегин», которая написана по Пушкину, но в атмосфере романов Тургенева, мы бы просто могли вообще не знать, что такая культура существовала. Причем, понимаете, в эпоху, когда крепостное право существовало, Тургенев никак не был ее адептом. А вот когда она отменилась, и Тургенев своим глазом колоссального вот этого провидца-диагноста, он понял, что вот надо запечатлеть это мгновение, потому что оно уходит. Вот да. оно уходит на глазах. И вот Тургенев ушел из жизни, как мы знаем, в 1883 году, это вот как раз те 20 с небольшим лет, когда эта культура доживала. И он в этом смысле создал уникальный, причем в чем уникальность вот этой вот интонации Тургенева и Чайковского в опере,
да,
между прочим, полностью.
Даже вот смотри, гениальность вот сейчас, впоследствии Чехов,
да.
Боже мой, что за роскошь, отцы и дети, просто хоть караул кричи, болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, как
врач,
будто я заразился.
Врач
от
написал,
него, да.
Да.
Но а это... конец Базарова, а старички, это черт знает, как сделано, просто гениально. Антон Павлович Чехов.
Прямой наследник импрессионизма Тургенева. Знаете? В литературе. И вот здесь вторая тема, значит, если с одной стороны это вот этот пласт, вот это вот слово «дворянское гнездо». Знаете, как вот этот самый... Теперь второй пласт – проблема лишнего человека.
Да.
Вот эта проблема впервые Тургеневым озвучена. Хотя, вы понимаете, потом литературные критики будут выводить лишнего человека от Евгения Онегина. Вот, но как тема номер один она становится у Тургенева, и ведь она с чем связана? Они взаимосвязаны, эти темы. Что такое лишние люди у Тургенева? Это те же самые представители вот этой великой, переливающейся всеми цветами и умирающей культуры.
Те же дворяне.
Да. Причем они знают, что она умирает. Они знают, что она исторически обречена.
Но они хотят наслаждаться.
И, с другой стороны, они ищут выход.
И выход.
Да. Ведь, понимаете, если мы посмотрим экспоненту романов Тургенева, то мы что увидим? Первый, самый такой программный образ – Рудин. Он ведь весь роман ищет. Собственно говоря, о чем... Кстати, Тургенева экранизировать невероятно трудно.
Ну, соглашусь.
Вот очень много было экранизаций, и большинство невыразимо скучные. Вот роман «Рудин» был экранизирован, и играл Олег Борисов, кстати, прекрасный актер. Пока не произойдет последняя сцена, что такое последняя сцена? Вот этот Рудин – резонер. Кстати, немножко альтер-эго Тургенева. Он резонирует, он все время... кстати, знаете, перед тем, как кидать камень в Рудина, вспомним, вначале было слово.
Да.
Да. Это озвучить проблему, это тоже очень важно. И вот он весь роман ее озвучивает, причем роман-то не скучный. Понимаете, в кино это безумно скучно, в романе ничего скучного. Он все время это резонирует, причем кому он это говорит? Своему окружению, своего окружения зачастую его не слышит.
Да.
Девушке... О девушках сейчас первым делом самолеты, но о девушке потом. Сейчас о девушках отдельный разговор.
Да.
Да, скорее всего, самому себе. Он сам, он мучительно резонирует, что, ну, хорошо, так сказать, эта культура умирает. Что будет взамен? Вот, а, кстати, Рудин написан еще до отмены крепостного права. И что он находит в финале? В России он ни к чему примениться не может. А в России в это время глухое семилетие, последние годы Николая I. Вот в Европе весна народов. Все, он туда поехал и героически погиб на баррикадах во Франции. То есть даже не стоит вопрос, сочувствовал ли он идеям этой очередной французской революции, но он поехал хоть элементарно, чтобы было какое-то действие.
Он поехал, спасая себя.
Да, и губя себя. И губя себя. Кстати, интересный факт, что французские повстанцы называют его поляк. Понимаете, даже интересный факт. Он, видимо, представился поляком, а не русским. Да, потому что, видимо, представиться русским было не бонус. Там у них совсем все это самое мхом поросло, понимаете? Полоне. Да, этот Полоне был Дмитрий Рудин. Лаврецкий. Ага. В этом... Вот Лаврецкий ни на какую баррикаду не уезжает. Мучительно пытается найти выход в личной жизни. Вот об этом сейчас отдельный разговор будет. Ну, совсем интересный вариант накануне. Что мы видим? Все русские представители... Русские. Либо это вот лагерь отцов, как бы мы сказали. Кстати, прекрасные люди. Отец Елены, консерватор, так сказать, устойчивый такой, и при этом прекрасный человек. Вообще у Тургенева интересный факт. У него откровенно отрицательных персонажей очень немного. Это потом ниточка к Чехову. У Чехова за 12 томов его творчества 3 отрицательных персонажа всего. Сторож Никита, лакей Яша и Наташа в «Трех сестрах». Три отвратительных персонажа. Вот. И так далее. У Тургенева тоже. Вот. Или очень милые, очень хорошие, деятельные, далеко не бездельники Шубин и Берсенев. Вот. И тут как нож в сливочное масло входит эмигрант Инсаров. Вот редкий случай. Брутальный персонаж совершенно. Причем персонаж обреченный, у него чахотка там, понимаете, и так далее. Вот. Но это иностранец. Mm-hmm. Да, но у него идея, он фанатик, так сказать. Вот. Национальное освобождение, тут никаких вопросов нет. Понимаете, все. Вот. Кстати, на этом романе произошел разрыв с журналом «Современник». Mm-hmm. Почему? Потому что Тургенев написал этот роман. Роман был признан критикой безнравственным.
Да.
Почему, сейчас скажу чуть позднее, уже мы подходим к самому интересному моменту. И Добролюбов написал известную статью «Когда придет настоящий день», где всю, как бы всю коллизию романа развернул в свою сторону, что вот нам нужны русские Инсаровы, чтобы вот это... Тургенева это совершенно не устроило, и он пришел к Некрасову и сказал, вот тоже к вопросу о мягкотелости Тургенева, «Выбирай, я или Добролюбов». Знаменитая. Некрасов сказал: Добролюбов. Все, до свидания, и больше они не общались. Вообще до конца своих дней. Вся дружба врозь. Потом, когда Некрасов умирал страшной, мучительной смертью, Тургенев напишет: смертность помирила.
Да.
А через пару лет Тургенев тоже умрет такой же кошмарной, мучительной смертью. Дело в том, что Тургенева лечили от стенокардии, а у него оказалось сарком позвоночника. Вот, он умер в страшнейших муках, вот, и он сидел на морфии, его подсадили на наркотики. В общем, это отдельная песня.
Бужеваль во Франции, там
да,
он встретил
да, свою... вот, и про то, как хоронили Тургеневск.
Ну, все-таки да. Женщины.
И вот мы подходим к самому главному, на мой взгляд,
судьбе,
вообще.
В творчестве, да. В литературе Тургенева.
Вообще, надо сказать, что дело в том, что...
Знаменитая история Тургенев и Полина Виарфдо.
Вот сейчас мы об этом поговорим. Дело в том, что вот это тот случай, я вот всегда говорю своим студентам и ученикам, говорю, вот как там, вот когда рассказываешь про писателя, про композитора, надо ли учить биографию? Я говорю, биография интересна в тех пределах, в каких она объясняет и детонирует творчество.
Да.
Да. Тема Тургенев и женщины, она чем интересна? Потому что она очень богатая биография. То есть и ранние всевозможные романы с той же Шаховской, да. И так далее. Потом, например, такой драматический момент, вот Тургенев яростно критиковал крепостное право. У самого в биографии был эпизод, типичный для крепостного права. Роман с крестьянкой и незаконная дочь. С Белошвейкой. Полинетта. Ну, сперва Пелагея по-русски, потом по-французски Полинетта. Но он ее как свою собственную дочь и дал ей прекрасное образование. И, так сказать, увез ее во Францию. Во Францию этой Полинетты были сложнейшие отношения со следующими женщинами Тургенева там, в общем. То есть, как бы, кстати, эти образы у него потом детонируют. Ну, в конце жизни у него был роман с актрисой Марией Савиной. Вот, Тургенева был мимолетный роман с баронессой Юлией Вревской, которая потом погибла на русско-турецкой войне. Он посвятил ей стихотворение в прозе. Вот, кстати, стихотворение в прозе, вот где Тургенев, поэт и писатель, сошлись вместе.
Вот об этом тоже было,
да, хотелось будет, бы. Да, будет, да. Но напоследок.
Немножко, да.
И, конечно, самая главная женщина его жизни – Полина Виардо. Значит, ну, надо пояснить. Вот, цыганка по национальности, испанская цыганка, у нее вообще фамилия была Гарсия.
Гарсия.
Типичная испанская фамилия. Отец, две сестры были, Мария Гарсия и Полина Гарсия.
Ну, многие вообще, кстати, не считали уж такую, так сказать, красавицей.
Она совсем не была красавицей. Совсем. Мария, кстати, отец у них был и певец испанский. Да, цыган Хуан Гарсия. Вот, ну, Гарсия, каждый второй испанец Гарсия вообще. Вот. Кстати, ее сестра Мария, она потом за мужество Малибран, да, она была невероятная красавица и тоже с судьбой прямо...
Сестра.
Сестра, да, с судьбой вот прямо для романов Тургенева. Дело в том, что, будучи замужней женщиной, она влюбилась в знаменитого бельгийского скрипача и композитора Шарля Агюста Берио, ушла к нему, наплевала на все осуждения света, пробыла 10 лет на положении любовницы, потом овдовела, наконец-то вышла замуж за Берия, они были счастливы до небес, и буквально через год она, увлекаясь конными скачками, упала с коня, получила удар в голову, быстрый рак мозга, и она скончалась. Берио был безутешен, и у него отказала левая рука. Он больше не смог играть на скрипке. Да. Вот. А, кстати, Шарль Агюст Берио, надо правильно говорить, это любой скрипач, который учится в любой музыкальной школе России и мира, это имя знает. Потому что он был великим педагогом, он был блестящим скрипачом, и он был талантливым композитором, но всю свое творчество он отдал учебно-методической литературе. То есть произведение Берио – это то, на чем учатся юные скрипачи. То есть это очень интересная и знаковая фигура. Вот. Полина считалась дурнушкой, великая певица. Кстати, они обе были великие певицы. Да. Вот, мать Тургенева, которая лезла на стенку буквально от того, что сын с ней связался. Да. Единственный раз в жизни, когда Тургенев бедствовал без денег, когда ему надо было поехать к Виардо, и мамочка ему денег не дала.
Денег не
вот, тогда она еще живая была.
Ну, мамочка вообще могла устраивать такие вещи, когда, так сказать, он прокутил, там что-то деньги все потратил, она ему вместо обещанных денег выслала в коробке бандеролью кирпичи.
Ну, это в ее стиле.
В целях воспитания.
Да, да, но, кстати, когда она умерла, все наследство досталось Тургеневу. А она, между прочим, очень грамотно вела хозяйство. У нее были сахарные заводы там и так далее. И интересно, что Тургенев ничего не спустил. Он до конца, да, в общем, видимо, так это сохранял. А может быть, нанял грамотных управляющих, что можно сказать. Да. Не разорился.
Но и что... Тургенев сам был достаточно аккуратным человеком, да, у него все везде было разложено,
да,
по полочкам, да, порядок,
да,
то есть в,
да,
этом смысле, да, да.
Ну, западник, знаете, он в своих произведениях очень часто иронически выводил немцев. Немцы у него часто иронически выведены, но немецкий порядок он ценил, безусловно.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи. Мы вновь будем говорить о жизни и творчестве известного великого драматурга, писателя, поэта, беллетриста Ивана Сергеевича Тургенева. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.